Так, ладно, смотри, я как бы тут сделал какую-то такую, типа шаблон такой большой. А? Вот. И хочу как бы его начать на всяко заполнять. Поэтому я буду как-то говорить, я, вернее, тебя спрашивать, мы как-то будем это обсуждать, и что-то заносить. Значит, ну прямо сначала начнем. По твоему мнению, какие тут у нас как бы key benefits Q7? Ты можешь как-то...
Ну, это, тут надо бенефиты, они, можно по-разному смотреть, да? Бывают бенефиты, которые вообще относятся к Q7, бывают бенефиты Q7 по сравнению с конкурентами. Ты какой имеешь в виду?
Я имею в виду, написал 5, и они как бы самые главные. То есть человек, который, допустим, думает, не попользует мне какой-нибудь тесту, смотрит на это и говорит, вау, так 5 раз и пошел.
Окей. На самом деле, даже 5 это многовато.
Хорошо.
А на самом деле, ключевой бенефит, он, ну хотя, может быть, ладно, давай
по порядку,
да, потом по порядку. Значит, основной на самом деле бенефит это исключение или, скажем так, значительное уменьшение количества регрессий за счет автоматизации тестирования и регрессии, разумеется, сухое тестирование и регрессии в УИ. Это первое большое значение. Второе, но сложно.
Ладно,
по всей регрессии, да. Но как бы откуда. Ну видишь, еще раз, смотри, тебе сейчас надо очень коротко, да, или подробно расписать.
Мне всяко надо по-любому. Это как бы вещь очень важная, ее надо правильно как бы это самое сделать. Она будет, я тебе скажу, могу так сказать, как примерно это будет. Вот как бы я взял там зашел по Андрею Нравится, аутотрейдер. Там у них как бы есть такой, в самом начале просто бум сразу, да? Вот. То есть, конечно, это мы как-то выберем самые-самые соки потом. Но понятно, что самые соки, может, сразу и не поймаешь, поэтому как тебе удобно. Мы можем пока это оставить и в другую акцию, если хочешь.
Черт, давай сначала тогда что-нибудь другое поэтому.
Да, хорошо. Окей, нет проблем. Так, Ну, как бы все равно нужно немножко рассказать как бы про кастомера. Хорошо или плохо, или общее, или как-то, что здесь можно как бы сказать, или ты считаешь, что... Или ты
опять сложный вопрос задаешь.
Я знаю, если, наверное, будет...
Сейчас максимум, что у нас есть, это очень общее согласие на то, что...
Все будет так.
Что, на то, что мы да. И ты видел, да, что как бы, что, на что согласие дано. Если ты там видел, там вообще мы говорим, что мы вообще ничего не будем говорить о самом продукте. Мы просто используем имя аппетит. Вот.
Да, да. Но все равно, как бы, мы же можем сказать какую-то общественную информацию, что там...
Общественную информацию?
Бизнес-телеком.
Да, потому что
это миллиардов евро.
Ты публишь там бизнес-телеком, получаешь весь маркетинг и лучше, грубо говоря.
Окей, хорошо. Ладно. Теперь, значит, про продукт мы ничего особо не будем говорить, скорее будем говорить, наверное, про...
Про продукт мы можем сказать, что это моделинговый application, да, с которым сочетание графических и текстовых редакторов, и что можно сказать, на самом деле, что это что он довольно полно использует возможности Eclipse платформы, да, и в этом смысле он, это репрезентатив, представитель различных RCP, которые делаются на базе Eclipse.
Кого?
Rich Client продуктов.
Окей.
То есть в реальной платформе существует много вещей, которые у нас не используются, скажем так. И, кстати, их там количество таких вещей близко к нулю.
Ага, окей. То есть мы используем практически все, да?
Да.
Почти там весь арсенал, грубо говоря, да? Эклипсы, так?
Ну, примерно так. Да.
Ну так. Окей, хорошо. Модулинговый application, графический текст редактор. Ага. То есть, ты что это примерно такое-то, как бы как можно сказать так, как-то не говоря, что это такое, как
говоря, что это такое, да. Но, вернее, новый модулинговый application на самом деле довольно все уже говорит, да, как больше это активно ориентированный модулинговый application. Да? Значит, что у тебя есть у тебя есть проекты, или, скажем так, модули, да, модули или проекты, что одно и то же. И в них есть классы, объекты, называй как хочешь, да, вот. И у этих объектов есть разные свойства и операции. И ты, грубо говоря, всю эту вот... И, разумеется, поверх этого есть еще довольно приличное количество всяких вещей, но я не уверен, что сколько именно из этого можно сейчас рассказать. Ну, допустим, есть какие-то констрейнты на эти объекты, да, которые там создаются. Есть... много чего есть, но...
Ну, не, ну, это хорошо.
В общем, можно сказать,
по-моему, вполне это может быть какие-то констрейнты,
да.
Что их очень там много. Ага. Окей. Окей. Чего-то как-то, ладно.
Что и есть, что можно на самом деле эти вот созданные модели запускать, да?
Так, окей. Теперь, что там с user interface, то есть как бы основная часть выходит, да? Можно так сказать?
Ну, да. Ну, то есть там есть либо сейчас,
графическая.
Есть конструирование модели графического интерфейса, а есть их запуск.
Ага.
Ну, нас здесь, конечно, интересует больше части конструирования. Хотя запуск, он как бы интересен как раз в том смысле, что интеграция. Что показывает, что Q7 может тестировать... Дело в том, что в Eclipse есть стандартные facilities, стандартные модули, да, для расширения, для того, чтобы запускать разного рода вещи. Там, допустим, Java-приложения, да, или там свои доменные приложения. И вот как бы, тот факт, что мы можем тестировать наши запуски с помощью Q7 показывают, что вообще говоря, такие вещи как Q7 тестируются, что хорошо.
Окей. Ладно. Так, теперь еще, вот мы как бы их спрашивали об этом. Как еще вот можно, грубо говоря, размер проекта описать, типа,
ну вот смотрите,
на самом деле у нас вчера 5-6 developer project manager QA
test. Нет, можно сказать так. Размер проекта. Один способ измерить проект, размер проекта сказать, что вот в нашем source репозиторе 1,5 миллиона строк кода. Да? Другой способ измерить проект это в трудозатратах, да? Это можно сказать, что давай посчитаем. Что нам 2083 на 2005.
Клево. А они используют Q7 или нет?
Да.
Да?
Да.
и они то есть его знают и используют, да?
Да. Больше того, как бы в этом заключается одна из как бы, основных как бы, и, как бы, наших опытов, нашей команды заключается в том, что мы сумели этот Q7 скормить индусам СБТ и как бы в процессе этого мы довели Q7 такого уровня, что стал незаметный индусами и СБТ. Это очень хорошо.
А сколько их там?
А сейчас на их стороне, ну, непосредственно тестированием занимаются двое.
Ага. Два тестера. Значит, и у нас один, да?
И у нас один.
Вообще.
Ну, на 10 человек. Ну да.
Так. Зашибись. Так, и значит, и у них еще есть там какой-то там. PM, да, со стороны менеджера?
Ну, да, ну можно сказать, что это, да, PM, наверное. Я официальный титул тут...
Ну, понятно, ну, есть какие-то стандарты.
Функции, которые он выполняет, да, это менеджерские, да, скажем так, стандарты.
Окей, хорошо. Так, то есть, значит, они, значит, юзают Q7, да, и научились, да?
Да.
И как бы рады этому. Окей, ладно, сразу, может быть, ладно, потом мы еще спросим про это. Так, на чем как бы там делаете все? На каких что? Технологиях?
Технологии.
То есть на все клипе, да, или как?
Ну, можно что-то. Да, Eclipse Basic, Eclipse. Eclipse, Java Eclipse. Можно, знаешь, перечислять их можно много, потому что я вот, допустим, когда я в июле туда ездил, я специально сделал подсчет, мы использовали 220 сторонних модулей, да? Uh-huh. А, поэтому, ну, вот здесь там количество технологий, оно, конечно, немножко поменьше, но все равно, как бы, перечислять их задобавишься. Uh-huh. Поэтому я могу сказать, что, да, вот мы используем всякие там EMF, TEF туда-сюда, да? Uh-huh. А, другой вопрос, ну, тебе надо или нет?
Ну, это поможет тем, кто занимается, скажем, чем-то похожим, или даже не похожим, но где Q7 можно применить?
Я думаю, да. Да, 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 просто сказать, что на самом деле, да, у нас там EMF, GEF, EMF, и, да, GEF, и можно сказать X-текст, да, X-текст это модное слово, X-текст.
Это как, там, текст, что ли?
Текст. Типа, нет, стиратели, три стиратели, там, еще один стиратель. Теперь пиши текст маленькими буквами. Да. Текст. Но я думаю, это основное, да, что имеет смысл, о чем мне сложно рассказывать.
Окей. Так. Хорошо. Теперь, значит, переходим, это было как бы кратко, ну, более-менее там про наше развитие, про нашего клиента, ну, про нашу работу, про нашего клиента. Теперь как бы про, собственно, проблему, или, собственно, откуда взялся этот Q7.
Вот.
Насколько понимаю, он взялся прямо чуть ли не из этого проекта, собственно.
Проблема это очень хорошая. А, ну, смотри, я могу предполагать, что знакомство с какими-то там с процессами, технологиями разработки или нет?
Очень хорошо. Давайте. Да. Но я хочу все равно, я боюсь, что придется все это изучить, хотя бы понимая, какие есть, что мы используем, как там это все, потому что я когда все время работал, там меня вот в эту там, знаешь, какой-то там есть рук, что-то меня куда-то втыкали, но
да.
Все я как бы мог заяснить, а не
уже. Рук это не для детей. Так, ну проблема на самом деле очень простая. Точнее, проблема там в общем, проблема такова, что надо понимать. Сейчас я сформулирую. На при разработке программы нужно иметь какую-то, скажем так, задокументированную базу. Юзкейсов, да, для этой программы, юзкейсов, сценарий использования, или что примерно то же самое на самом деле требований, предъявляемых в программе, да. Вот. И надо убеждаться, что в процессе разработки у нас всегда программа, скажем так, при внесении изменений в программу, да, она продолжает удовлетворять этим критериям, этим требованиям, да, которые сформулированы в виде юзкейса. либо же, соответственно, нужно use case эти видоизменять. Смысл заключается в том, что требования нужно иметь актуальный набор поддерживаем актуальный постоянно набор этих требований, соответствующий реальному положению дел в программе. Вот это самая задача, да, где начинаются проблемы. Проблемы начинаются как раз именно в актуальности, поддержании базы этих требований. И да. Обычно ведь что случается? Обычно случается то, что ты пишешь, да, что методологии бывают разные, да, вот, допустим, если ты у тебя проблемы с классической методологией, то у тебя проблема такая, что ты пишешь требования, да, скажем, на полгода вперед, а через полгода выясняется, что сделано совсем не то и никому не нужно.
Да.
Вот. А в agile, допустим, возникают другие проблемы. Ты написал требования, допустим, на 3 недели вперед, да, а через 3 месяца обнаруживаешь, что их требования уже вовсе не выполняются, у тебя есть совершенно новые противоречия новых требований. Совершенно непонятно, что тогда делать становится, потому что если требования не существует, значит, кто-то когда-то обратил заинтересованность, чтобы оно выполнялось. А вот ты как бы оказываешься перед фактом, что ой, ребята, того нет, не работает больше так. Вот, и совершенно непонятно, что делать, потому что непонятно, в какой момент перестало работать. Ты, возможно, уже даже не помнишь, кто там был заинтересован в этом и т.д. Вот такая вот проблема на самом деле.
И еще
одна проблема, значит, но это высокоуровневая, да, немножко более низкоуровневая, это как раз в том, что пытаются решать эти проблемы, да, вот есть ручное тестирование, самая его основная засада, это большие очень удельные трудозатраты, да, что когда тест, человек должен сидеть там, вот, протыкать это все. Решение вот конкретно этой проблемы ручное тестирование не подходит. А конкретно эта проблема, да, вот, опять же, это регрессивное тестирование, по сути, да, то есть убедиться в том, что у тебя требования, которые были раньше, соблюдаются сейчас. Ну и есть, соответственно, разные всякие автоматические тулы, но тут уже вступает в силу наша большая таблица сравнения, да, с ними.
Да. И об этом мы тоже будем говорить. Так. Окей. Ну, то есть, как бы... А когда появился QSense?
Ага. Сейчас скажу. Примерно будет... Это какой год? Сейчас 2011, да?
Начался.
Да, сейчас начало 2011, начало 2000... По-моему, я думаю, можно сказать, что он появился где-то в декабре, январе... около января 2010-го.
Январь 2010-го, окей.
Хотя я думаю, тебе надо свериться с Андреем, чтобы сказать точнее, потому что я могу угадать.
Ну, я напишу, потом подправим. Ага. Так, появился. Так, а как вы жили до этого?
Плохо жили. На самом деле, мы в основном, мы прошли несколько стадий, да. Сначала мы жили вообще без тестирования, и это было очень плохо. Точнее, у нас были некоторые G-Unit-тесты, мы пытались сделать... тесты пользовательского интерфейса мы пытались имплементировать в виде юнит-теста, J-юнит-теста в коде, писать код, который непосредственно это тестирует. Результат вышел таким, что как это правильно называется, не побочный, а opportunity costs, короче, да, вот такие затраты opportunity costs. А до этого процесса были таковы, что мы ничего не могли нормально протестировать. То есть там у нас существовала база из меньше, чем сотни тестов, да, писать новые, как было слишком долго и мучительно. Если бы мы писали по-честному, мы бы просто не смогли с нормальной, сколько приемлемой скорости разрабатывать приложение. А если бы мы, ну, соответственно, мы пошли как бы в противоположном направлении, больше разрабатывали, а тестировать, ну, в общем. Так все оказалось печально в процессе тестирования. Да. Вот. Потом у нас были... потом мы начали...
Но все равно же работало, да?
Оно...
Или просто она...
Нет, еще раз говорю. Оно как-то работало, да? Но я еще раз говорю. Opportunity costs были такие, что они делали совершенно невозможной работу с нормальной скоростью над приложением. Грубо говоря, там, у тебя время на разработку увеличилось там, в 2 раза, да. Это совершенно неприемлемо для нас было условие.
И заказчик вам недоволен, да? Или для нас плохо? А ты?
Но тут вопрос просто не очень правильно поставлен, потому что мы работали так, чтобы сделать заказчика довольным. Поэтому мы приняли решение, что мы не можем в таком объеме так тестировать. Да? Mm-hmm. Поэтому как бы мы сказали, ну, короче, у нас будут глюки, да, но мы будем работать быстрее. Mm-hmm. Это бы лишь быстрее, да, ну, с приемлемой скоростью. Mm-hmm. Mm-hmm. После этого, когда у нас стало понятно, что с таким качеством мы далеко не уедем, да, mm-hmm. вот, часа полгода решили, что давайте наймем тестера. Вот это, что называется, классический способ решения проблем. Да? Давайте наймем больше людей. Что из этого получилось? Наняли двух. Сначала, да, по-моему, сразу двух, кстати. Или сначала одну девочку. Я не понял, зачем. Ну, давайте сразу за двух. Тестировщиков. Что можно сказать? Можно сказать, что, конечно, мануальное тестирование было, есть и будет. Uh-huh. Это совершенно необходимый фактор. Но уже через несколько месяцев, когда база регрешн-тестов накопилась прилично, стало понятно, что мануальные тесты этих вопросов не решают. Потому что мануальным тестерам, вот этим двум тестерам, да, регрешн-паки вручную прогонять приходилось около недели. Uh-huh. Вот. Учитывая то, что у нас релиз-цикл занимает, ну не то, что релиз, да, но итерация занимает 2 недели, вот. Если как минимум неделю они проводят, только тестируя предыдущие, только регрешн-тесты проводя.
Только один раз.
Да, один раз. То далеко тут не уедешь. Да, понятно. Но, кстати, неделя это еще, по-моему, было неплохо по тем меркам.
По-моему, там... Потому что укладывали.
Да, это же там и 2 недели. Не,
не, не.
Да, в смысле, у тебя там продукт меняется несколько раз в день. Значит, то, что они там тестируют версию на какую-то хуй победи какой версии, да, это вообще хуй, они что-то тестируют, да, потому что пока не тестируют, блядь, это уже за это время, блядь, 500 раз изменилось. 500 здесь, 500 такое, блядь, ну, немножко преувеличенное, конечно, цифры, как там, блядь, не знаю, 50, она вполне может быть пока не
написано. Да, давай дальше. Вот, ну, и вот как раз, когда вот стало это понятно, да, и тут вот, внезапно, скажем так, да, у нас еще и проект внутри зародился Q7, и мы приняли волевое решение, надо решать эту проблему с помощью тула Q7. И мы начали ее решать с помощью тула Q7. И тут, конечно, поскольку наш проект был пионерским, да, мы наступили на очень-очень много граблей, и прошло примерно, по-моему, где-то с полгода, прежде чем Q7 реально начал приносить пользу здесь. Вот. Я не уверен, что это все стоит здесь упоминать, да?
Ну, это нет для общего развития.
Да, значит, и, как правильно сказать, к чему пришли в итоге, да, это к тому, что регрешн-тесты у нас довольно стабильно работают в Q7, и то, что раньше занимало у этих тестировщиков, скажем, неделю, полторы, а то и две, вот, сейчас делается за примерно за 2 часа делается на билд-сервером, да, и мы это время еще будем стремиться уменьшить за счет улучшения технологий. Вот. А ручные тестеры...
А какая-то разница есть там 2 или 1 там, или 5?
Конечно. Очень большая. Я стремлюсь вообще к цифре порядка 10-15 минут. Это вот тот трэш-код, где я успокоюсь. И это время, за которое должны прогнаться примерно 1500 тестов. Это включает GTG, не плюс Q7. Ну, Q7 сейчас у нас под 1000, 150, по-моему, будет 7.
А вот это почему цифровая там нужно написать?
Чего? Да, это на самом деле важный фактор. Значит, это на самом деле, смотри, значит, когда ты делаешь какие-то изменения, да, тебе важно получить фидбэк как можно скорее. Для того, чтобы ты мог работать над какой-то фичей, да, непрерывно. То есть, смотри, вот ты работаешь, взял задачу себе, да, чего-то с ней поделал. Закоммитил код. Дальше, вот если бы ты был в традиционном цикле разработки, да, с ручными тестерами и прочим, ты бы получил фидбэк, допустим, по своему изменению, скажем, через 3 недели, да, или через неделю. Это бы означало, что через неделю тебе придется вернуться к этому куску, вспоминать, что там происходило, да, и, в общем, понятно. Если ты работаешь с системой автоматической, но плохо настроенной, да, допустим, у тебя займет 4 часа этот фидбэк. Это все равно означает, что тебе придется через 4 часа опять отрываться от той задачи, которую ты будешь после делать, менять твой контекст, да, и возвращаться к тому, где ты был раньше. Да. И вот, и на самом деле переключение контекста разработчика это очень дорогая операция.
Ну, там не только в этом дело, там очень много всяких моментов. Даже, ну, отдельно взятый момент, там, какой-нибудь, там, просто релиз, да. Вот я даже, я помню, поехали релиз, там, особенно в Дельфидации, что ребята в карту на последней неделе, их изменения идут до последнего. Это же у нас там Дельфидация бывало даже, да? Вот. Ты даже все, там, пятница, вечер, все, пипец, короче, там, потом, там, я по Дельфидации, скажу, да, там, 40 минут ты гоняешься на одной машинке, да, не разбрасывается. И все, уже вечер, жопа, уже на комиссии, потому что через несколько часов там в Канаде они пойдут, их типа собираться там все эти кучу, блин, все эти вещи. И тебе тут надо просто залить тупо, блядь. Все, ты уже все закончил, уже заливаешь. Ты нужно быть уверен, что ты еще не завалилась, да? Ты дебил 40 минут ждешь.
На самом деле, просто вот это вот.
А если 5 часов ждешь, да, то есть ты все закончил, но ты не можешь это отдать, потому что 5 часов проходит.
Вот как бы здесь что важно понять. На самом деле, что хорошая agile модель разработки предполагает вот непрерывный процесс, да, где каждый маленький круговорот, да, круговорот в виде там задумал, сделал, оттестировал, выложил, да, занимает очень маленькое время по сравнению с целым циклом разработки. Если же ты тестируешь мануально или с плохой системой, ты постепенно приближаешься к классической waterfall модели, что, в общем-то, не видит все абсолютно преимущества agile разработки.
То есть, как бы, вот это, 15 девочек тестеров, это либо никакой agile, либо какой waterfall. Вот опять же, вот с ним кто-то понимал, да, почему нужно всю тестовую базу прогонять. На самом деле, вот многие долбоебы, местные, так не понимают, все эти разные. Вот. Ты там, как Семен говорит, фичу берешь, да, сделал, типа, все закоммитил, типа сделано, да? Там девочка или ты, сам программист, ну, первый сам программист, конечно, как говорю. Он проверил там все 100-500 раз, даже девочек попросил проверить, они проверили, что фича работает. Ну, очень часто бывает, когда ты своими шаловливыми ручками залезаешь, да, заломал что-то толк, которое там вот где-то находится совершенно в другом месте.
Практика отличается от того, что очень сложно осознать все последствия, да, своих изменений. В общем, осознать просто так, это чисто ментально, это практически невозможное дело. Нужно всегда evidence-based, так сказать, тестировать гибрид. Причем, поскольку ты не знаешь заранее, где проявятся последствия, нужно все проверять. Ясно.
Так. Окей.
Это, у тебя эта фигня сливается?
Чего?
Я заслушался с Семеном, у тебя эта фигня сливается на компьютер?
Ну, конечно, сливается.
Только не
сливается. Хорошо.
Два битвича.
Окей, да? Так, тогда вопрос.
Я сделаю пистолет.
Вот вопрос еще такой, да. А как вообще, в общем, ты сейчас как бы описал, наверное, это то же самое, но все равно там. То есть другие также живут с такими же проблемами, да? Все, кто сидит
в России, это обычный проблем, любую проблему, да, разработка программы
специально. Ну то есть ни у кого нет какой-то там волшебный тулзы, все сидят, что-то охуевают.
Волшебной тулзы не бывает.
Большинство сидит, да, то есть как бы 50% вообще без тестирования, да? И выдают говно, ну, то есть как бы. Те, кто его продвинут, у кого есть деньги на 15 девочек, лет 15 девочками, выдают говно. То есть как-то либо у них, как Семен сказал, там Butterfall, да, замораживаются нахрен на 2 недели, да, то есть вообще ничего не трогают.
Ну просто, по большому счету, дело-то как бы в скорости получается, да?
Нет, в процессе. Причем тут, опять же, важно осознать, что тестирование, да, вот как я говорил в самом начале, тестирование, допустим, регрессивное тестирование, это на самом деле означает, можно переформулировать этот термин, что у тебя сформулированные требования, да, остаются верными. Это в том числе означает проверку, что у тебя требования вообще до сих пор актуальны, и это включается, на самом деле, в более широкий контекст нашего процесса разработки. Да? И на самом деле эта проблема, она получается более широкая, чем просто что-то прогнать и проверить. Да? И она никем еще вообще, в принципе, до конца не решена. Да? Если посмотреть на огромные проекты, типа, допустим, Mozilla Firefox, да, вот этот браузер, у них там тысячи этих чертовых репортов, да, у них там сотни людей над ними работают, и они там по 4-5 месяцев, да, делают, сейчас 11-я бета Firefox 4 вышла, да, вот я уже несколько месяцев пользуюсь ими обетами, вот, и они месяцами, да, все это проверяют, и это просто регрешн-тестирование, да, вот. А тестирование, оно еще не забудем, бывает разное, да, вот. Но PCR это в основном вот именно регрешн-тестирование помогает. А, да, и собственно, и как остальные живут, да, вот, да, у них вот, бывает, вот, допустим, 15 девочек, да, проблема 15 девочек, 15 индусов, больше в случае с этими сорсингом, они, ну, я думаю, мы более-менее обозначили.
Проблема 15 индусов совсем другого порядка проблем. Можете, да, я бы просто проболтал, но вот там, это,
да.
Вообще проблема 15 индусов. Что...
Проблема 15 индусов заключается, во-первых, в чудовищной неэффективности этого процесса, да, вот, потому что человек выполняет повторяющуюся работу, собственно, которую должна, по идее, выполнять машина. Неэффективность, это, конечно, понятие всегда сравнительное. Во-первых, во-вторых, в том, что это, опять же, вследствие этой неэффективности, поскольку ресурсы проекта всегда ограничены, обычно получается, то, что индусов там недостаточно, чтобы за хоть сколько-то приемлемые сроки по-быстрому это тестировать, получается скорости проблемы. Скорость становится реальной проблемой, если вы претендуете на то, что у вас какой-то agile сработает. Если у вас waterfall классический, вы, в принципе, можете там 2 месяца хуярить тесты, да,
программе. Не матерись, я там на рынке вложу.
Это становится меньшей проблемой, да, но у waterfall там, в общем, свои проблемы. Опять же, есть много других проблем, например, которые, опять же, завязаны, на самом деле, на чисто количественную эффективность. Например, тестирование в разных environment, да. Если вам нужно протестировать приложение на Windows, на Linux, на MacOS, на Solaris, у вас количество трудозатрат на прогон этих тестов умножается на 4, да? Соответственно...
Количество систем, да. 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 Их версия.
Есть
проблемы, то у нас возникает.
Если вы расходуете человеческое время на тестирование, да, сразу понятно, что стоимость тестирования у вас умножается на N, да? N — это количество разных средств исполнения. Вот. А если вы используете машинные ресурсы, у вас количество, разумеется, тоже умножается на N, но машинные ресурсы в безумное количество раз дешевле.
Либо если можно там скорость пожертвовать, да, если, допустим, не так много. Либо на время, либо на количество.
Здесь вопрос, на самом деле, даже в стоимости, потому что
практика
получается то, что становится невозможным организовать нормальное тестирование, да, эффективное, используя чисто человеческие ресурсы. Просто потому, что их нужно слишком много. Человеческий ресурс слишком дорогой, даже индусов, даже аутсорсинг, даже за 3 бакса в час. Угу. Слишком дорого.
Да, за 3 бакса в час можно арендовать вот в клауде, на Amazon клауде. Виртуал машинка, и одна сверху быстрее человека. Ну,
да, сотни
раз.
Ну, если есть программа, да? А чего? Да, окей, хорошо. Так, еще вот ты об этом как бы говорил несколько раз, но еще раз. Как бы четко. Так вот, в этом проекте какие вот development, как бы я назвал так, какие development и release requirements, то есть что, какие, насколько вот эти жесткие
которые
заставляют, собственно, скорость и эффективность.
Да, какие constraints, да. Мы делаем цикл разработки, у нас занимает 2 недели. Да. Значит, в конце build, да, ну, результат каждого цикла должен полностью проходить все регрешн-тесты и тесты на новые вещи, имплементированные в этом цикле. Да? В каждом цикле мы делаем, ну сколько? Ну, по-разному, конечно, бывает, ну вот, скажем, 10, да, так называемых user stories, да? Понятие из терминологии там, JavaScript, скрамовской. И на каждом user stories мы пишем, скажем, ну, от 5 до 10 тестов, примерно так. Там существенная вариация, да, поэтому я такие...
User stories от user stories отличаются.
Да.
Может быть, там, на которой 2 недели человек работает, да, может быть, там, user stories, на которой там 2 часа работает.
Да. В итоге получается то, что у нас появляется, скажем, где-то 50-100 новых тест-кейсов каждый из спринтов. Примерно. И на самом деле это ремарка в сторону. Очень хороший вопрос, почему у нас не будет делать сколько организаторов, про которые же удалось прийти, да?
А что надо у нас почитать?
Чего колонии? Смотри, вот сделали мы спринт, да, у нас появилось, ну, скажем, 50 новых use-кейсов, тест-кейсов. Какие-то из них, конечно, не все из них вообще относятся к интерфейсу программы такому, да, не все из них тестируемы Q7, но существенная часть, да. Соответственно, если теперь прикинуть, как вот эта кривая роста, да, более-менее линейная, да, 50 раз в мире, если взять интеграл, ты получишь, что через... Интеграл на гестима. Ты получишь, что...
Экономисты, блядь, не знаешь, что такое интеграл. То это continuous, а то discrete. Но здесь-то можно считать там деньги.
Так вот...
Легче. Суммы.
Если теперь прикинуть, что получится, да, то получится, что через год у тебя образуется примерно от 600 до 1200 этих тестов. Да? Через 2 года разработки, соответственно, от 1200 до 1200 тестов.
Сколько чего? Год? Это сколько? Это 54, что
ли? Не-не-не, вот эти параметры, я не думаю, что стоит использовать.
Да нет, мы не используем, но я тоже не
записываю. Я что? Я чем стою? Это означает, что, смотри, вот как это означает рост и вот этого веса, да, регрессион теста, означает, что через год разработки у тебя образуется примерно 1000 тестов.
Нет, это при текущей составе команды и так далее, то есть, потому что...
Да,
в этой ситуации, чем в данный момент времени, потому что, допустим, изначально это как было, когда Q7, он до сих пор не готов еще, да, еще релиза не было, да, то есть изначально там их прогулалось гораздо меньше, да, потому что из-за проблем с инструментом.
Ну, вот. Да, по разным причинам.
По разным причинам. И до сих пор, наверное, это количество, оно тормозится.
Я думаю, на самом деле...
Нет, подожди, ты говоришь, 50 новых, скажем, с каждой итерацией.
Понятно. Теперь, на самом деле, кстати, что очень интересная тема, это немножко отвлечение в сторону, но мне кажется, важное. Мы когда начали только этот процесс, да, когда писал только начал появляться, мы даже и не понимали, что можно каждый спринт делать 50-100 тестов, да?
Мы предполагали, потому что мы об этом уже говорили, что как бы.
Да, мы делали существенно меньше, просто потому что нам не приходило в голову, что такое возможно. Да? А потом, когда мы поняли,
что можно... Я даже цифру 200 называл.
Ну, в общем, я там был реалистом, да, вот. Но когда мы начали, наконец, когда мы, у нас Q7 Tool начал нам позволять так работать, вот. Когда мы начали, поняли, что можно записать тест за 3 минуты, и он будет дальше прогоняться за минуту меньше, вот. Мы поняли, что мы можем записывать больше тестов. Что, соответственно, мы наши реквайрменты можем выйти на новый уровень реквайрментов, да? Потому что в любом проекте у тебя как бы реквайрмент, да, они как бы стараются от реальности отталкиваться. Поэтому я бы сказал, что вот нам в целом вообще помог выйти просто на качество новый уровень в этом смысле. Мы раньше не могли думать, что такое возможно.
А большинство людей до сих пор думают, что это невозможно.
Ну,
в данной конкретной области.
Так, подожди, сколько у нас там за год, грубо получается, что-то я с радаром запутался?
Ну, если принять текущими темпами, да, то примерно вот 1000.
А если вот текущими темпами, каждую неделю, да,
25 баланс, да, каждую неделю, 25, 50,
50, 50, 50, 100 в итерацию.
Ну, если 100, 25 на 100, 2 с полтиной. Значит, пополам, то есть получается 1200, 2 с полтиной. 2. Ну, как бы 1200, 2.
Это учитывая, что это один, грубо говоря, инженер, который тесты создает. Да, если 2, то это 2 раза больше.
Но...
А вопрос нет необходимости. Я так думаю, что сейчас у ребят главная проблема вот именно от ревизии избавиться, да, а так по-хорошему там еще можно их как бы... Сейчас ты говорил о тестах, которые пишутся как раз новых, на новых
новых.
Да, то есть, да. А старая функциональность до сих пор не вся покрыта, я понимаю. Да.
Но она по большей части покрыта. У нас, конечно, есть некоторые...
А, ну сейчас у нас такой год прошел, судя по...
Черные места.
Нет? Полгода. Нет, мы начали полгода назад, столько что-то заработало.
Я думаю, мы... Ну как мы начали в начале весны мы начали чего-то...
Подождите, реально какие-то нет, я помню, август, это был август, когда Маша Красинская
появилась. А, только начали
август, она более-менее заработала, сейчас как бы, да.
Интересно.
Вот, потому что как раз тогда с Тайпом мы как бы договорились, в августе это было, что мы начинаем для Римкуса этот тест писать. Угу. Потому что мы убедили как раз тогда ребята из СИСКИ, да, что как бы что вот он может что-то делать, да. И вот и убедили мы, потому что вот там что-то пошло.
Да, вот прежде чем у нас что-то пошло, мы их несколько месяцев там.
Там именно как раз пошло. Да, пытались пеннеляться, да.
Простите, да.
А когда их лучше стали использовать?
Я бы сказал, что где-то через месяца два после того, как у нас, после того, как мы начали более-менее нормально использовать, 2-3 месяца где-то.
А вы начали в июне, что ли?
Смотри, в марте, вот за Экипсконе 2010, да, мы показали только этот, скажем, Proof of Concept.
Да.
Тогда, по-моему, вообще ни хера не работало. Да. Причем даже Эрик, когда посмотрел это дело, он говорит, да, типа, potential of agency, но это слово я именно потом переиспользовал, да, типа, ну выглядит типа green, блядь, типа зеленая, теперь, да. Хотя он даже внутрь не заглядывал. Там сразу было, при разгляде видно, что человек, блин, это green вообще. Uh-huh. То есть в марте точно нихрена не было. Ну что-то было, да, внутри Proof of Concept.
Но на самом деле, да, я думаю, после того, как вот у нас внутри начало что-то уже реально получаться, да, после того, как вот у нас наши внутренние пользователи начали нормально с этим продуктом работать, где-то ушло, наверное, месяца, от 2-3 месяцев, чтобы вот на стороне 5 люди незнакомые, да, непосредственно с этим продуктом вот смогли что-то нормально делать, нормально работать более-менее.
Где-то так. А QSEO это как бы отдельная команда.
Ну да.
Окей. Так, еще про проект твой. То есть, вот как бы, как вы сделали релиз, и вот вам лучше протестировали, и как бы он буквально сразу использовал, как быстро его там использовали, критично, как бы, качественно в этом плане.
Насколько критично. Но я могу сказать по этому поводу вот что. Процесс организован так, что существует... Значит, смотри, есть двухнедельные циклы разработки, да, над ними стоят месячные циклы UAT, User Acceptance Testing. Это когда уже есть некоторый промежуточный слой ранних людей, которые юзеров, которые подписали, ну, не бета, да, но которые используют более-менее свежие.
Ну, потенциально это хорошее слово, чтобы
показать. Да.
Ограниченная группа людей, да, которые как бы...
Да, вот. Еще поверх над этим есть то, что называется General Availability. Вот. General Availability версии новые случаются примерно раз в 2 месяца. Примерно. То есть с циклом одноступенчатый. И тут важно понимать, да, если бы все наши проблемы заключались в регрессии, мы бы спокойно видим раз в 2 недели эти регрессии, да, но процесс разработки и тестирования, на самом деле, включает в себя много больше, чем это, да, вот. Поэтому вся конструкция существенно сложнее.
То есть раз в 2 недели вы релизите, и потом они там дотестируют, и как бы потом начинают бета-тестеры раз в
месяц? Да, бета-тестеры раз в месяц. Получают
релиз, и они там...
Да.
То есть он как бы такой уже фичи двухнедельный, плюс фичи двухнедельный, так что?
Да, это так.
Да, и они начинают эту штуку смотреть, как бы уже так юзать, а те в 2 раза, соответственно.
Еще уже... примерно в 2 раза, да.
Ну, собственно, я не думаю, что это вот именно вот это вот надо перечислить в данном проекте, не смысл сюда описывать, да, потому что она будет
вполне... Да, она не имеет отношения к
Усеману. Она не к Усеману, да, и она может какая угодно, да, и у них сейчас поменяется модель, как бы, допустим, устарится что-то, да, они могут это все поменять легко, да.
Нет, ну, понятно, да, я просто к тому, что все равно как бы более-менее показывает, как...
Вот, смотри,
Насколько важно, и быстрота.
Вот в случае с релизом, что Семен сказал, это просто очень короткое вам предложение сказать. То есть смысл релизионного тестирования в том, чтобы у тебя каждая новая вот эта вот итерация, да, результат каждой новой итерации, не будем его релизом называть, да, минимальный смысл релиза, да, результат итерации, да.
А что, как правильно называть? Двухнедельная итерация?
Ну, чтобы не просто... Можно называть релизом, да, если ты не будешь рассказывать про вот этот
релиз.
Да? Нет, билд это каждый раз. Каждый раз собирается.
Да? Окей, то есть это релиз.
Это релиз, да. Результат по результатам итерации, да, финально. Так вот смысл его какой, чтобы у тебя каждый новый релиз, вот эта вот итерация, да, каждый новый итерация не был хуже, чем предыдущий. Понимаешь?
Ну, Да, да. В том, что даже не то, чтобы мне было хуже. Процесс, вот смотри, что он носит двусторонний даже, да. Во-первых, говорит, что у тебя результат текущей итерации показывается согласован с результатами предыдущих итераций, да. В этом смысле, да, не нужно. Но еще ты тогда проверяешь, как здесь важно именно согласовывать. Согласовывается означает двусторонность. То есть у тебя вот текущий удовлетворяет ранним требованиям, но и требования, да, остались актуальными. Вот это очень важно на самом деле. Ты проверяешь, что твои требования, которые были там еще полгода назад кем-то забиты в базу, да, они до сих пор актуальны.
А если не выполняется, ты говоришь, что будем делать, да?
Да. Тогда ты либо изменяешь приложение, чтобы оно соответствовало этим требованиям, либо изменяешь требования, чтобы соответствовало новому приложению. То есть ты синхронизуешь требования приложения.
Нет, ну, собственно, это да. Это как вообще тестирование в целом, да, понимаешь, там, юнит, там, у них. Тест вообще TCS представляет такой случай. Ну, в случае, когда он не прошел, да, но должен был пройти, то есть, тогда это интересно, а чем ты пользуешься. Или когда он только прошел, да, но пройти не должен был вообще. Вот, тогда тоже это интересно. Да. А во всех случаях, что я все делю, у меня постоянно, да, ни толку никакого.
Да, если вы хотели, чтобы это работало.
Лаги филинг.
То есть смотри, если возвращаться к 15 девочкам, да, то есть как бы, то есть и на индусов, да, хорошо. То ценность индуса или девочки, когда она говорит, блядь, пацаны, у вас ничего не работает, да, вот тогда она цена. Если как бы она молчит, то. А вот обратную вещь, когда как бы они в принципе решать не могут, да, с ними вот ситуация, когда как бы не должно проходить, но проходит, да, то есть у меня. Я что-то завалил, да, я потом осмыслил, да, допустим, завалил и поехал в командировку, да, потом самолет не сменил, блин, у меня что-то косяк, да, тесты не должны пройти, а девочки молчат. Ну, потому что, не знаю, там когти красят, или еще что-то там делают, то есть как бы, все припять, то есть как бы, и вроде как бы все хорошо, а с машиной так не получится, блин, то есть как бы. Ты посмотрел, зеленая, блин, да, что-то не то, короче, где-то, да. Либо тест корявый, да, он как бы на самом деле не тестирует функциональность, или что-то еще.
Так, то есть, в принципе, с тестированием, что не прошел как бы нехорошо, и что...
На самом деле, я еще раз хочу повторить, а может я уже говорил, но не так явно. Какое изменение вообще вот как бы концептуально, что Q7 нам поменял? У нас как были, так и остались человеческие тестеры, но их роль изменилась очень сильно. Вместо того, чтобы выполнять машиноподобную работу, теперь тестеры занимаются тем, по сути, что формулируют требования, которые как бы приходят им в человеческом формате, да, они их конкретизируют, да, и формулируют в виде съедобном для машины, вот, и документируют, ну и, соответственно, заносят базу, занимаются поддержанием этой базы теста. Вот, поддержанием, говорит, что они теперь уже реально могут посмотреть, действительно, как раз, что уже работать непосредственно со смыслом, да, и, допустим, вот у нас был там 3 месяца назад сформулирован тест на вот эту вьюху, да, а теперь он больше не проходит, спрашивается, почему. Вместо того, чтобы теперь руками что-то там прогонять и результаты ссылать менеджеру, да, они получают уже от машины результаты и пытаются их осмыслить. И это на самом деле вот, это очень существенное изменение. Роль человека здесь просто...
Другая. Да, да. И, собственно, тестами называют это в случае неправильно, да, и тест-инженеры, да, то есть, как бы, они, как бы, разрабатывают тесты, анализируют результаты, да, а тесты, в данном случае, компьютер, да?
Да, как-то так, да.
Вот. Ну, они там стоят, шуршат, блин, то есть, как бы, слава богу, сейчас не громко, да, то есть, как бы, и работают.
Солярку все сейчас слышно.
Солярку могут и не монархи, тесты не гоняют.
Да.
Так. Хорошо. Ладно. С этим более-менее понятно. Давай теперь вот к чему. И ты про это начал, но мы туда не стали углубляться. И там, наверное, будет какая-то табличка, но я хотел бы тебя немножко послушать про другие тест-программы, которые были.
Я здесь ничего не скажу.
Я могу сказать, ты смотри. Вот Семен там рассказывал, что надо про начало, да, откуда вообще пацаны появится. Мы ему форсируем, да, почему. То есть мы давно хотим, что... А почему, опять же, на самом деле, откуда он вообще...
Ты еще вернешься, да?
Да, да, откуда он вообще появился. А, то есть, ситуация очень простая, значит, у нас очень много, ну, мы давно в этой области работаем, да, и как бы сделали много всяких разных проектов, интересных, там, больших, маленьких, ага. Вот, и когда проект подходит к какой-то стадии, когда начинают уже чего-то делать, да, когда начинают люди пользоваться, ну, скажем так, в состоянии бета-версии начинает находиться, когда начинают пользоваться люди, да, проблемы все наружу сразу вылетают, да, и люди, которые проект затеяли, да, они начинают сразу резко заботиться о качестве. Да? То есть как бы пока как бы никто не пользуется, о качестве никто не думает. Да? Как начали пользоваться, да, сразу опаньте, то есть, ребята, у нас здесь проблема, здесь проблема, здесь проблема, здесь проблема. И причем вот регрессия страшная вещь, да, то есть, как бы, в общем, люди очень довольны с регрессиями. То есть у тебя работало, а потом вдруг перестало. Вот это людей страшно раздражает, да, то есть как бы. И они начинают так, что мы будем делать с регрессиями. Да? С регрессиями сделать можно только одно, это иметь ну, базовый регрессионный тест. Вот. И, собственно, причем там первый раз серьезно нам начали говорить о тесте, а тестировали в 2004 году, по-моему, да, по даже в 2006. Вот. И мы такие опаньки, то есть надо что-то делать, да, то есть, как бы, тогда был только один инструмент на этом рынке, вот, которым как бы, все пользовались, да, он, как бы, и он стоил довольно дешевый, то есть мы как бы, парили огромную сумму денег в разработку сервера, да, ну, сейчас, как бы, зарплат уже нет. Понятно, что мы бы купили там, не знаю, сколько нам нужно там вот этого инструмента, который стоит 700 баксов на репу, да, то есть как бы, и были бы счастливы, да, потому что он, слушай, тупо не работал вообще, он тупо не работал, да, то есть вот, записываешь чего-то, вот, нажимаешь, давай, не исполни это, пипец, вот, то есть помаешь, выкинь, как бы. Вот, потом второй вариант, писать тесты, позвонить программиста, чтобы он эти тесты писал, понятно, что
девушка лучше сказала,
да, а он говорил, да,
да.
Силой программиста, на самом деле, можно оптимизировать что угодно. Да,
да, да.
Вот.
Но,
ну, и так далее. Понятно, что там сложности свои.
Тут, на самом деле, кстати, это не совсем верно. И, на самом деле, есть известный в тестировании факт, да, с программистом тестеры получаются плохие. Просто потому, что существует некоторый байс, да? Программистам...
Не-не, я имел в виду, имел в виду автоматизировать тестирование вот, силами программиста, то есть как бы не используя специальных приборков инструментов, да, то есть как бы просто-напросто писать там, не знаю, грубо говоря.
Вот это тоже на уровне. Да, вот это как раз не работает. Не работает по-разному.
Не, нет, если ему будут говорить конкретно, то есть как бы, может, как бы, да, у нас регрессия вот здесь. Не-не, ему можно просто...
Просто вот задачу другой карты. Да, таких ситуаций... Нет, потом всегда, да. Если так, да, это просто чудовищно неэффективно.
Да, это чудовищно неэффективно, да, во-первых, то есть как бы дорогущий ресурс, он тратится вот на эту хрень, грубо говоря, да. Тогда действительно проще посадить девочку, там забить на это время, да, пусть она эти регрессии хотя бы мы случайным образом периодически можем что-то выкладывать, да, хоть какой-то улучшение результата. Вот, собственно, вот. А 15 девочек, там 15 раз чаще будет случайным образом что-то выкладывать, да. Вот. Ну и, собственно, пробовали так. То есть как бы больше 2 месяцев не продержались. Вот. Сразу забирали обратно его, как бы, потому что как бы, люди хотят, помимо качества, они хотят еще новые вещи, да, нам для этого нужны программисты, да. Вот. По рану на это дело нельзя посадить, потому что, то есть, пытались, тест, опять же, как бы, не должен вести себя случайным образом, должен вести предсказуемо, да, иначе не тест. То есть, а когда этот тест нужно еще раз самому тестировать, да, потому что вот сегодня проходит, завтра не проходит, запускаешь тест, там, 10 раз подряд, да, у тебя картинка кажется, случайным образом, там, значит, первый раз прошло, второй раз прошло, ничего не меняется. Третий раз опять прошло, все не прошло. Потому что, да, вот там пишет, у него что-то не работает, там что-то программа, которую он тестирует, что должно произойти, да, оно же сразу происходит, он говорит, ну подожди, короче, 1 секунду. А оно там в следующий раз 1.5 секунды чего-то там делало, да, и все, уже хоп, тест не прошло. Вот, поэтому, как бы, понятно, что нужен действительно какой-то специализированный инструментарий для этого делать, да.
А как называлась эта штука-то первая?
Windows Builder, его Google купил.
Но Windows Tester Pro, который?
Да, да, его купил Google, сейчас эту консоль.
И есть Open Source сделали, да?
Нет, просто показательно, по-моему, они Windows Tester Pro так и не выложили в Open Source, и вообще его, по-моему,
выбили.
Выложили?
Да, выложили.
Посмотри, пожалуйста, ты же уже Миша
слышишь, да?
Нет, если Google хочет опозориться, да, то они его Google зашли.
Нет, они его выложили, да?
Они, нет, это не Windows Builder, Windows Tester Pro.
Windows Tester Pro, да.
Да,
он лежит там у них. И они очень гордятся, кого этим делом.
Я не уверен, что не Microsoft, а Google.
Сюда ушел, блядь. Тестер, почему тут?
Windows Tester просто.
Ну, для просто. Вот, видишь, Google, мы держим, да, всякое. Так что даже вот Downloads, пожалуйста, так или Downloads, Windows Tester Pro.
А Open Source так где здесь?
Можно посмотреть просто, факт там какой-то я посмотрел.
Ну, то есть они сказали, что это open source, да?
Да, а вот смотри, overview, да, например, вот, introduction, да. Нет, это было совсем начало.
Ну ладно,
ну ладно, Верик, если Уго хочет обосраться, как бы, ну ладно, пусть выкладывает это дело. Вот.
Но он как раз что-то не работал, да?
Да он никак, знаешь, проблема всех, на самом деле, вот люди-то удивлялись, когда мы с этой штукой вышли, типа на рынок, да, начали показывать. Они говорят, чуваки, вы, блин, типа там, грубо говоря, зачем? Потому что тема старая, да, тестирование, продуктов до хрена. Вот это Windows 10, да, вот наши конкуренты, эти проекты, блин, ребята, да, как бы, да, будет это, блин, да, RoadBlock, то есть, как бы, вся эта QR-тест, да, хотя, блин, может быть, худим и страшный, самый страшный, но, по-моему, наверное, самый...
Он сами, да, сам.
Да, он, по крайней мере, как-то работает. Вот, проблема всех этих тулов, да, что они, я, вот, не проблема разработчиков этих тулов, да, походу, они там реально жизни не пользовались, да. Вот у нас ситуация обратная, да, как бы, нам, мы не сели там, не порешали, что вот давайте сделаем этот тул, заработаем для хера денег, да, вот абсолютно наоборот, да, то есть у нас есть проблема, да, и мы сделаем тул, решающий эту проблему, а, понимаешь, если ты делаешь какую-то абстрактную вещь, которую ты предполагаешь, что людям сделает лучше, да, ты делаешь говно, блин, потому что ты не знаешь проблемы этих людей, да. Вот, и для нас, и для большинства, потому что мнение вот, действительно людей, которые я там на конференциях говорил, да, у нас Зендов, на чуваки на потому что конференции из Циски, да, вот, никто не тестирует, допустим, инструментов нет. Они берут вот этот, там Циска покупала этот Windows 3, который там, это, по-моему, все бизнес-люди купили, которые без отношения имеют. Вот, сейчас такой тест сидят. Вот. Просто они не работают во многих случаях, да? А ребята, которые их разрабатывают, да, они пишут там какой-нибудь сампляр и на всех конференциях показывают, там, да, у них там экземпляры application, да, там какая-нибудь хрень. Да, они там сделали какое-то типа приложение. И показывают, да, у нас все хорошо тестируется. Так вы возьмите реальное приложение, из реальной жизни. Там что-то проблема вообще с тестированием связано. И у нас, кстати, до сих пор некоторые не порешены, может быть, даже многие не порешены.
Да, на самом деле, в конце концов, это интересный момент очень о том. Проблема показывает, что вот Eclipse Basic приложение, да, хоть сколько-то сложное. Почему остальные тулы фейлятся с ними, да? Потому что Eclipse Basic, блядь, любое сложное приложение сам, оно более, в нем сложности больше, чем оно показывает наружу, да? Вот, то есть оно тебе что-то показывает на экране, но знание о том, что оно показывает тебе на экране, оказывается недостаточно для того, чтобы организовать тестирование приложения, что значит уметь производить некоторые последовательность действий. Да. Почему оказывается недостаточно? Потому что есть факторы, которые не показываются на экране, да, а именно какие. Есть какие-то задержки, да, во времени, да, временной фактор. Изменение вот во временном факторе обуславливается вещами, разностью в environment, да, работа. То есть один компьютер быстрый, другой медленный. События на компьютере происходят с разной скоростью. Выглядит все на экране тоже по-разному на разных компьютерах. Да? У тебя на Windows выглядит все одним образом, на Linux другим образом. Если ты вот используешь если ты просто снимаешь, грубо говоря, на видеокамеру то, что происходит на экране, да, у тебя нету разумного способа сказать, что именно там происходило, да? То есть у тебя появляется такой способ, если ты, у тебя появляется некоторое специализированное знание в приложении, с которым ты работаешь, да? Вот. А дальше начинается очень интересная дилемма. Да? Вот получается некоторый такой... у тебя есть два конструкции. С одной стороны, ты хочешь, конечно, чтобы у тебя тестировать можно было как можно более широкий спектр всего на свете, да? С другой стороны, у тебя есть то соображение, что чем больше, чем более у тебя дженерик тул, тем хуже он у тебя на самом деле свою работу может делать, тем сложнее он получается работать ему с настоящим фреймворком, да, application. И вот тут на самом деле практика такова, что есть очень много тулов, которые работают на том конце спектра, где ты работаешь, где ты, допустим, тестируешь любое Windows-приложение, да, вот. Но как следствие того, что ты можешь тестировать с помощью тепло для любого Windows-приложения, ты получаешь, что все, что ты тестируешь, это набор Windows-виджетов, грубо говоря. И следствие это является то, что у тебя на комплексном приложении сложно, да, плохо работает. Вот. А вот в обратную сторону спектра, да, специализированных каких-то тулов, собственно, с ними там и проблемы, но в особенности с ними проблемы вот наших эклипсовых, да, приложений. Вот. Есть тул, допустим, который позволяет тестировать Java-приложение, но даже этого оказывается недостаточно. Да, если ты просто, у тебя есть тулы, допустим, для свинка VT, у тебя есть Windows-виджеты, они тебе помогают решать часть проблем. За счет того, что они специализировались просто операционной приложением операционной системы в Java, да, они могут, например, сказать, что у тебя на Linux и Windows, да, допустим, можно прогнать тесты. Это они могут. Но если они не могут решить проблемы, которые коренятся глубже, тогда уже вот в эту проблему времени, проблему года вывода, да, вот даты. Эти проблемы, которые они до сих пор не могут решать, потому что у них по-прежнему нет никакого знания о том, как это именно сделано.
Вот. И, собственно, они тут туда не лезть, знаешь, почему? Потому что это уже маркетинг, да, это уже экономика пошла. То есть вот я даже первое говорил с этим с техническим директором этого Linux Builder, это Сейшн, да, который Google купил в 2008 году, по-моему. И он такой говорит, ну вот, что-то клиент там что-то, ну тут все весь рынок покрыли, то есть все их одно их купили уже, кто хотел, блин, то есть как, все уже от него отказались, блин, они уже впарить никому не могут, да, продажи упали, да, и что они делают, как все. Вот. Они выходят на новый рынок. А рынки новые, это либо поддержка там других, если с Java не уходили, это поддержка других пункитов, там, например, работает с Wind, да, или с вот это, а в другую сторону. Поддержка тестирования там внутри браузера, это отдельная тема, да, то есть как бы. Приложение, которое переиспользует браузер, это просто приложение. Вот. Они идут потом вообще на другие рынки, да, они пытаются там .NET покрыть, блин, еще какое-то говно покрыть. Вот. Разные операционные системы, да, и вот и получается, что говорил о чем Семен. То есть как бы они не специализируются дальше, чтобы лучше тестировать там как бы SVT или FSBT приложение, да. А они наоборот, они как бы вот растут вширь, да, и теряют в качестве еще больше, блин. То есть как бы они вот так как бы типа, блядь, покрывают нахер все рынки своим говном, да, то есть как мы успели впарили, да, пока там идет бас какой-нибудь там, типа, лоу, то есть, и все, и пипец. Потом идут на другие рынки, да, а все прошлись, блядь.
И все.
Вот. Ну это понятно, они хотят деньги зарабатывать, да, у них этот рынок уже не приносит ничего. Вот. А нам на другие, вот с этим конкретно продуктом, да, нам на другие рынки положить глубоко, да, в принципе положить глубоко. Потому что даже если мы вдруг по каким-то причинам, пока их не вижу, да, например, мы захотим сделать охуенный тут там тестирование .NET технологии, да, там, не знаю, там, поддержка всех, да, это будет совершенно другой продукт. Да, и как бы и внутри, и архитектурно, и так далее. То есть, как бы, там, может быть, какие-то концепции останутся, да, но они такие уж совсем поверхностные. Да? Технологически это будет совершенно другой продукт.
Окей. Так, Игорь Ильич. Едем дальше. Чего?
Добавляйте, какие надо.
Так. Окей. Наверное, я сюда уже перемещусь. Тут у меня, значит, ну, про решение здесь как бы много уже сказано, в принципе. То есть мы уже скачали. Я хотел еще, конечно, узнать больше, откуда это как бы взялось, какие вопросы как бы заставили вас это делать.
Да, все уже сказали.
Ну да, мы все уже сказали, поэтому мне нечего здесь особо добавить, потому что я как бы... Так, как бы вот про результат такая сведет.
На самом деле,
тема, и результатов, конечно, больше бы знаешь, что хотелось. Ну, понятно, что как бы краткости, но кроме этого, потому что там будет как бы еще как бы выводы, это будет немножко другое. Здесь как бы результаты скорее как бы по проекту и хотелось бы какие-то метрики, да, что ли? Какой-то там до и после, какая-то диаграмма, или там, или как, ну вот что-то такое, или что там юзеры скажут, может быть, или насколько легко было начать его использовать. Mm-hmm. Какие-то как бы результаты, что как бы, было вот так вот, а стало теперь вот так вот.
Но я тебе могу сказать больше,
когда ты позже говорил. Но...
Результаты таковы, что если до у нас было регрешн-тестирование организовано с помощью человеческого ресурса, и оно длилось от недели до двух, да? И вот если я тебе нарисую примерно, посмотри, вот представь, что это все. Вот это вот квадрат, это наше приложение, да? А каждая ручка это тест. Да? Вот. У нас до тестирования мы должны примерно вот так вот тестировать. Да. При этом вот эти области оказывались покрыты, да. То после QCR, да, вот так, да. Это значит не то, что количество тестов, да, это именно покрытие, часть персонала, которая открывается. До QCR, как у нас было ручное тестирование, да, оно было неудовлетворительным, и не только по той причине, что оно две недели исполнялось, да, и стоило, дорого. Ну и потому, что оно не позволяло, в принципе, приемлемого покрытия.
Слава богу, у нас его не было, не стоило так дорого, потому что мы до цеза покрытия.
Нет, у нас было ручно, конечно, было. Месяца 3-4 у нас точно провели в режиме ручного тестирования.
Подожди, потому что это реальная жопа, да, то есть нам нужно было отличить качество обязательно, да, и как бы у нас не было инструмента, вот этот период.
Да, да, да. И количество регрессионных тестов, я тебе могу сказать примерно, да, по-моему, от 200 ручных тестов, да, вот там прогонялись примерно 1.5 недели. Причем, а после, ну после я уже обозначил, да, примерно, то есть у нас сейчас за 2 часа прогоняется 850 тестов.
Сейчас у нас еще появится сервер, который сюда скидывает, а где там очень много.
Будет меньше еще, да, сейчас меньше.
Ну, мы час проблем скоро очень легко, потому что здесь хватает.
Час вам проблем легко, а я больше того, я не успокоюсь, пока мы 15 минут не пробьем.
Не, мы можем прокинуть даже 5 минут, то есть все нормально пойдет, я смог, если до 15 дойдем.
Ну вот, да, цифры. Вот цифры, да, какие-то.
Окей. Ладно, ладно.
На самом деле, понимаешь, цифры это хорошо и нужно, да, но вот самое как раз основное, да, это вот, это не выражается здесь цифрами просто, да. И раньше, если раньше просто у нас было такое ощущение, да, на проекте, что мы беспомощны. Мы не можем ничего сделать, потому что выбор, который у нас был, да, это либо, ну, у нас не было выбора, мы могли нанять еще 15 тестеров, да, но это было приемлемо по экономическим соображениям. А с ручными тестерами мы просто не могли обеспечить нужного уровня. Мы были беспомощны, и у нас было вообще никакой безнадежности. Да. Сейчас у нас есть, мы понимаем, что да, это возможно, и мы уже в существенной части сделали. Организовали, что честно, часть крестовина, и даже действительно регрессии существенно меньше. Они теперь измеряются единицами спринты. Да? Mm-hmm. Если раньше там легко могло измеряться десятками.
Это имеется в виду, что который
сломался. Да, потому что сломался.
Да, сломался. Работал до креста.
Да, вот как бы, знаешь, это вот это тут, да, вот сделано, на самом деле, нам примерно вот. Вот аналогию с реальным миром, если провести, да, вот у тебя были, вот, знаете, массовое производство, да, и конвейер, на котором сидят люди, собирают чего-то там, да. Вот у нас произошло примерно такой же скачок, как вот ручного конвейера, да, как конвейеру на машинах. И теперь наши люди занимаются тем, что, знаешь, какое мемо есть вот этот лозунг, да, вот человек должен думать, а машина заниматься.
Не-не-не, а век сейчас строит умную планету.
Да, это был не такой хороший лозунг.
Но сейчас уже все,
да,
на уровне галактики это будет.
Так что основное, на самом деле, как бы, вот здесь изменение, да, произошло в том, что действительно у нас, мы теперь можем человеческий ресурс использовать для той задачи, для которой он предназначен, да, для того, чтобы думать и для того, чтобы реально анализировать, да, изменения, которые происходят с требованиями, да, вот, и чтобы с ними делать, осмысливать их и какие-то принимать решения, что делать. Как-то так.
Интересно, интересно.
Да, вот, на другое интересно,
конечно. Да,
вот. Вот сейчас, ты сейчас говорит, Семен, да, это как бы все верно, но это нихуя не подписается, это то, что известно только всем. Вот, должно быть известно всем, да, ваши пресс-туры написали и так далее, все остальное. Ну вот, меня поразило, у нас одна девушка, никому ничего не сказав, ломанулась в прошлые выходные, Маша Колчинская была на этом, на тусовке, как бы, всесибирская тусовка, блядь, тестера. Вот. Ну, короче, если мы там сборище какой-то кормили, там было 35 человек, там было 3 доклада, сколько я помню, на страничке, которые, блядь, первый доклад какого-то местного гуру, блядь, там господин Таня Баранов, это какой-то, блядь, тоже говорящий фамилия, блядь, то есть какой-то московский какой-то гуру, блядь, вот, ну, какую-то хуйню около научную несет, блядь, это пиздец. Вот. А здесь какой-то местный, Высоцкий, вот, блядь, просто, блядь. А как он назывался? Типа, ребята, занимайтесь хуйней, вы нужны там эти тесты. Это говорит местный, самый, там, наверное, самый уважаемый эксперт по тестированию, да, он говорит, что это надо, все не надо. Вот это вот пиздец, как бы как средние века попали, посмотришь вокруг.
Ну, это на самом деле, тут не так просто, потому что я также с того же вот Google Test Automation конференции слышал, да, да, вот такого обучения Google. И он на самом деле как бы тоже сказал, что оптимизированные тесты это вещь малополезная, но Не просто потому, что они плохие, да, а потому что, я расскажу, как это я понял, да, а потому что просто в текущих условиях не получается эффективно организовать.
Может быть. Ну, он может быть именно какую-то конкретную вещь.
Ну, потому что,
да, есть блок каких-то Google тестеров, да, называется Google Testers, тестеры, что-то такое. Вот, я недавно познакомился, но не помню, по каким причинам, и там было написано, какие есть позиции, значит, Google тестировать, да, и там также четко описывается разница между, да, софтвер-инженер, софтвер-инженер-тест, грубо говоря, а не просто инженер-тест, и тест-инженер. Вот, то есть, вот такая разница, понятно, обычный разработчик, некий промежуточный чувак, который прослойка между ними, и тест-инженер, да, как бы там все роли есть, это топ-топ, как бы, и они этим занимаются постоянно. То есть, вот, может быть, он говорит про какой-то случай, да, который, главное, был у нас, да, у нас не было инструментов. Вот если бы у нас не было Кусевана, да, мы бы отказались ровно в этой ситуации, это был полный пиздец, да. Мы бы просто не могли это мотивировать.
Да, вопрос заключается в том, что никто не, как бы все знают, что все плохо, да, вот, и что не получается нормально это организовать, но никто не знает, что делать, поэтому все делают, что могут.
Ну, вот, а выход один ровно, то есть, как бы, это, наконец-то, сделать себе инструмент, да, который порешает эти проблемы.
Вот. А чем делать?
Там есть что-то, потому что не понял. Но это же дорого, понимаешь, да. Какую-нибудь возьми, как бы, какую-нибудь конторку мелкую, да, у нее не получается порешать. Ладно, Google, я верю, порешает, да, то есть как бы. Может быть, через 10 лет этот чувак будет то же самое говорить, да, но это уже будут другие задачи, да, в другом месте, да, а те, которые штукаются, они будут давать автоматически решить подкрутку столько долго. Вот, но это Google все-таки, то есть как бы они понимают, что
это вы правы, эта задача очень сложная, она сложная. И не только потому, что чисто технически, не только потому, что сложно решить чисто технические вопросы, там, чтобы на разных средах воспроизводилось, чтобы все там с приемной скоростью воспроизводилось, чтобы там результаты тестов были одни и те же и так далее и тому подобное. Это чисто технические. Есть те проблемы, которые относятся к тому, что до сих пор в точности непонятно, а как, собственно, надо тестировать. На каком языке нужно выражать вот эти тесты, да, для того, чтобы их можно было удобно поддерживать?
Ну, здесь, нам этот басворд behavior-driven development не используют, но там вот эти чуваки, которые как бы в тусовке в этой, они очень правильные вещи говорят. То есть вот то, что мы даже прошу написали, да, значит, один первый момент, что чувак сказал, нужно как фамилия, не помню. Значит, если у вас нет тестового прибора, подходящего для вашей нужд, вы должны его сделать. Все, это как раз вопрос, как бы люди, блядь, просто Семен говорит, у них нет технологии тестирования, да? Он говорит, ребята, не делайте. Вот, если вы действительно по-серьезному эти продукты знаете, вот как бы и Google как бы свои всякие так вещи делает. Вот, и более того, там, тут же SAT, да, там все сети, да, как бы свои инструменты были, да, там все.
Да, и на самом деле есть проблемы, допустим, вот поддержание тестовых
базы. Да, это возвращается, во-первых, к языку, да, на котором эти все мысли описывают уже BDD, да, говорит о том, там, я не помню, как произносится это слово, а BDD тут слайд мечтаю. То есть очень важно, по их мнению, я с ними согласен, да, чтобы вот эта вот формализация, да, про тесты, спецификация, грубо говоря, да, которая в том числе и спецификация на продукт. Вот. Если там лимиты специализации на API, например, на код, да, то как бы здесь спецификация на функциональность продукта. Оно должно быть понятно для всех. Вот, оно должно быть понятно тестеру, оно должно быть понятно менеджеру, вот, оно должно быть понятно человеку, там, продакт-менеджеру, который репарит, создает, да, то есть, чтобы он понимал, да, что, да, вот у нас. Оно должно быть понятно, конечно, программисту, да, потому что, например, ситуация, да, тест не прошел, я его скопировал, программисту кинул, он как бы не хочет ковыряться в моих купе-предиктивных скриптах, или там даже компетитор, гуэдэнсер, да? У них там какой-то кейворд-триггер, блядь, девелопер, значит, где-то там какой-то деревяки, это говно, что это в базе данных хранится, да? То есть, там какая-то, блядь, деревяшка, попробуй, пришли до программиста, блядь. Либо мне программисту надо лицензию покупать, да, на это говно, блядь, то есть, как бы ставить его, там, эти деревяки копаться. Вот. Либо еще скриншоты снимать, что ли, с этой деревяшки программиста звать, а все равно там ни хера не поймет, да, то есть, как бы, потому что во-первых, вся информация такая не может. То есть должен быть, какой бы он ни был, да, просто себе говорит, какой бы ни был язык описания таких вот, тест тогда должен быть всем понятен, да, всем участникам процесса.
Да. И опять же, есть некоторая дуальность, вот подобно тому, как стул бывает специализированный, да, и общие. Вот примерно у языков.
Нет, а зачем он должен быть всем понятен?
Тест, а вот где проблема объяснить, должен работать
можно. Да, чтобы, потому что вот тестирование, да, чем оно важно, да, то есть как. Оно тебе гарантирует, как бы, что продукт сделан давно, акцептанс тестит в первую очередь.
Нет, то есть ты имеешь в виду, допустим, тестер там сделал тесты, а потом кто-то должен еще проверить.
Тест – это материализация, манифестация некоторого requirement. Requirement – это одно из вообще фундаментальных понятий разработки. Да? Requirement должны знать все, и работать с ними должны уметь все. Начиная от менеджер, тестеры, разработчики. Да? Ну, им всем важны эти requirements.
Ну, конечно, понимаем, продакт-менеджер, не человек, который проверяет, а бинарно стимулирует, да, который нам интересен. Да, но именно продакт-менеджер, который как бы эти requirements в первую очередь генерирует. Да.
Ну и, соответственно, раз это такая основополагающая вещь, с ней должна работать все.
Да, а мы говорим, что формализация requirements.
Да, это как раз есть смысл.
Если как бы регламент изначально формулируется на естественном языке, да, то тест, по большому счету, да. Ну, так надо говорить, не там ограничивать тестирование, да, если мы говорим не о юнит-тестировании, например, да?
Ну да.
Юнит-тестирование, вот такая ситуация, да, они все на разном уровне просто. Даже юнит-тесты, они, это регламенты на API, вот, на то, какие у тебя классы, какие методы и как они работают, даже не возвращают. А здесь у тебя опциональное тестирование или там acceptance тестирование, да, это requirement на поведение продукта, да, на функциональность продукта. С точки зрения уже
пользователя продукта. Да. То есть есть куча целой иерархии, да, таких requirement. Есть самый общий requirement, да, у нас должен быть секретный продукт, который должен вот, решать такую-то задачу, да. Потом есть вот как раз вот requirement уровня вот этих вот этих, да, которые говорят, что вот для решения вот такой вот задачи, да, можно использовать вот такие способы, да, вот. А потом уже там дальше начинается в коде, что...
Да, да. Это он все-таки, вот скачок там с одного уровня на уровень, да, он концептуальный, блядь, скачок на самом деле. А многие тоже не замечают, потому что есть куча планов, да, которые там, допустим, пытаются инструментариями, предназначенными для там, тестирования, значит, юнит-тестирования, да, которые на самом деле под API, да, они пытаются, знаете, на этот тревог писать там, acceptance-тесты, там, все остальное, хрень, там, как бы, и так далее. Это вообще неправильно. Ты просто, блядь, с одной другой памяти, чтобы мы так, эту тему развивать, мы будем долго развивать, да, трудно. Вот.
Это плохо кончается.
Да, это плохо кончается. Не, у нас это кончилось. Не, у нас хорошо кончилось, там просто закончилось.
Так что нельзя.
Да, просто нельзя.
В смысле, примером это будет то, что вы посадили в программе, чтобы вы писали тест?
Да. Ну, грубо говоря, нет, понимаешь, там, блядь, там, блядь, ну, то же самое, что, не знаю, там, из воды, это просто разные, как бы, блин, не знаю, да, не то, что сущности, а вот разные, там, не тип поверхности, даже, а разные природы, разные вещи, из воды, блядь, блядь,
был написан инструмент для джейми тестирования, да, его пытаются просто использовать в совершенно другом контексте. Да, чисто технически, конечно, можно микроскоп развивать больше.
Да, чисто технически, вообще...
Но есть хорошая причина, почему этого не делают.
Вот. Ну, тебе должны быть другие языки для формализации всего. Да, тебе там какой-то... Ну, я не знаю, я помню, это у меня был очень хороший аргумент.
Вот, кстати, к языкам, да, вот, на вопрос, на каком языке должны быть описаны эти тесты, да.
Так вот, еще этот комментарий про язык напомню, да. Когда мы говорим о юнит-тестировании, да, у них там есть у программистов и у тестеров, ну, в данном случае тестер это тоже программист, да,
это не юнит-тестер.
Он когда-то тестирует программный код.
А, окей.
Вот, на уровне кода. То есть я всегда тестирую программный код,
да? Ну да, тестирование предполагает тестирование какого-то отдельного, хорошо изолированного компонента, да, программного.
Да, небольшого, маленького, да, и как бы он формализует требования к этому компоненту, очень небольшому, да. Вот там, когда они находятся на этом уровне, под водой, да, или в воде, они говорят на этом общем языке, да, и как бы, и не важно, кто пишет, это ты сам программист или там отдельно взятый чувак, или они там меняются по очереди, да, как бы глубоко насрать, да, они друг друга всегда понимают, да, они могут так хоп-хоп-хоп, обменяться, чувак, блядь, тест не прошел, вот тебе, блядь, контент, да, тестер, все, он понимает, почему он не прошел, да, он понимает, что происходит, они общаются на одном языке, тестеры, программисты, постоянное общение, да, вот, а когда, блядь, ты тестеров заставляешь писать какую-то хрень, вот даже почему этот переход, да, вот, между, почему вот эти джинни-фреймворки, там, или юнит-подобные фреймворки использовать для тестирования у них, это в том числе хреново, да, там, во-первых, даже если как бы там человек хороший программист, да, эти тесты, они себе наколбасят кучу утилитарных там классов, да, какой-то свой фреймворк там сделают, чего-то там, они тебе код присылают, ты нихуя не понимаешь. Вот, чего они там делали, чего у них там не прошло, почему не прошло, да, потому что они там вот чего-то там намутили, да, где-то, то есть свои классы, а вызвали то, вызвали все, вызвали это, да, тест не прошел. Вот. Программист не понимает, что они там делают. вообще что этот тест делает. Да? Ага. Либо ему нужно иметь доступ ко всей квадипаде, включая фреймворки, которые они понаделали. Да?
А для того, чтобы объяснить, когда возникший вопрос какому-нибудь продакт-менеджеру,
да? Это вообще... Не-не-не, ну если там мы их вам из ламбара взяли, которые даже КамАЗ как-то zip-файл удалил, да, она пыталась его в Explorer там что-то разжать, а что-то вроде расширение не только было файл или что, короче, что-то, ну, КамАЗ мне там вот, карты зашарил, и там PlayStation был что-то, он, да. А это... И что-то мне правда только вышел, как смотрите, работает, это охренеть, короче, консоль такая, это платила, и там, гзип, там, шишки, да, параметры, там, о, окей, блядь. А, он мне джарку послал, говорит, проверь, там есть что-то там, в этой джарке, или так. Вот такие продакт-менеджеры, конечно, может быть, и поймут, да, но у них тоже время не берут, как мне там копаться, да, вот. А вот если взять пример QCM, он, да, где есть язык, блин, ну, понятно, любому долбоеву, да, то есть, вот, по большому счету, вот, либо там, любого долбоёка через два часа как бы, демонстрации можно научить его поднимать, да, ну, интуитивно понятно, да. Вот, это очень важно, да, хотя даже тест не прошёл, даже этого тестера нету в наличии, даже он уволился, там, не знаю, его просто нет.
Да.
Вот, и даже если там у тебя продакт-менеджер, который, блин, принципиально с программированием не знаком, да, просто этот тест посмотрит, да, и он тупо поймёт, что внутри этого теста, какие действия выполняют. Вот это уже достаточно, и он может понять, как бы, вот эти требования, да, то есть соответственно тому, что они хотят. То есть он может понять, проблема ли это в требованиях, проблема ли это в продукте, да, или проблема еще где-то. Вот. И программист может понять, что там происходит, да, и где сломалось, да. И сможет даже воспроизвести ручками. А вот этот план, как раз вот этот тест, да, который автоматизирован, он является четкой спецификацией, понятно всем участникам процесса.
Да. Ну, как бы все равно описывает конкретно вот эту юзер-интерфейс, да, там,
по-вашему? Ну, а вы это описывать что угодно.
Как бы.
Да, вот здесь, как бы, это уже второй вопрос, который непосредственно не связан с этим, да, но все равно очень важный, да, что именно описывает твой тест. Вот, я сначала говорю, как у тебя, вот как тестинг, собственно, тулы, да, разные, они могут тестировать на разном уровне, да, от кода до вообще поведения на уровне виджета операционной системы, да, вот. Точно так же, вот, у тебя язык, описание теста, он может говорить в терминах, допустим, нажать на кнопку с названием X, да, а может погружаться несколько глубже в использование, допустим, и вот, скажем так, платформа, да, она тебе представляет способы говорить, что у тебя, допустим, есть вот это окошко, да, есть, вот на русском оно называется вот так, а на английском по-другому, да, если ты, у тебя твой тестинг тул обладает знанием в этой платформе, да, он тогда может понимать, что нужно тыкаться в это окошко, независимо от того, на каком языке у тебя, на русском или на английском, да? Вот. И, соответственно, когда у тебя тесты написаны в доменно-ориентированных терминах, да, вот, а не в юзерско-ориентированных, здесь есть некоторый баланс, очень тонкий. Ну, вот. Потому что если ты работаешь чисто в терминах того, что у тебя появляется на экране, ты понятно, что ты больше скатываешься в ту сторону, что ты не понимаешь, что там происходит. А если ты слишком глубоко погружаешься в доменную модель, у тебя сам видишь, что ты тестируешь больше код, чем юзерский интерфейс. И тогда у тебя, собственно, рефакторинг кода тогда не проходит бесследно. Хотя, по идее, ты занимаешься UI-тестами. Поэтому вот здесь есть на самом деле И до сих пор, я думаю, у нас находится в некоторой такой полуисследовательской фазе, когда мы знаем, что здесь нужно находиться где-то посерединке, мы еще не знаем, где именно, да, и мы еще сейчас этот баланс. Но мы точно знаем, что тулы, которые существуют, да, они находятся либо на той, либо на той стороне спектра, и это неудовлетворительное решение.
Вот, скорее всего, на одной стороне спектра.
Они не в балансе. Ясно. Да,
но они не просто не в балансе, они маргинальные.
Да,
то есть, я очень люблю слово маргинальные, блядь, то есть, как бы, но они маргинальные в плохом смысле этого хорошего слова.
Да, то есть, либо ты работаешь, допустим, в коде, да, и выражаешь тест на языке кода, да, на очень специфичном, либо ты выражаешь тест на языке очень-очень больше там похоже на тем, что на экране происходит. Да. А если она, скорее всего, где-то посередине?
Ясно. Нет, я бы сказал, что истинно и там, и там. Чтобы нужно быть и там, и там. Одновременно, нет, во-первых, сейчас не сюда. Посередине, по-моему, это говно проруби, блядь, это тоже не серьезно. Нет, я считаю, что если это концептуально разные слои, да, то и как бы они должны тестироваться как бы отдельно, да.
Но
вот, то есть нет вот здесь неких тул, да, то есть как бы, которая там, блядь, тебе...
Ну, я... у нас достаточно четко, наверное, определенно, более-менее, да?
чтобы эта штука работала, когда нажал, пошла.
Нет, смотрите, вот возвращаясь, вот, сейчас продолжим исследовательскую работу, вот, как бы, о чем Семен говорил, да, что как бы такой тест, это как бы понятный компьютеру requirement. Да? Это requirement, переведенные там, требования, переведенные, значит, с человеческого языка на язык автоматизированный какой-то, да, на компьютерный язык. Для чего, чтобы это было понятно и могло исполняться роботом. Вот. Но это в то же время тот же самый requirement. Теперь, если мы говорим о тестировании вот кода, не как такового, да, там классов вот этих вот, методов там и так далее, то инструмент для описания этих requirement, вот именно на API, да, инструмент описания requirement на user interface, да, они как бы, по-моему, и язык описания этих requirement, да,
они разные, но тем не менее, даже когда ты работаешь непосредственно с user интерфейсом, тебе все равно очень полезным оказывается знание о том, о платформе, да, вот, об аналогии. Без этого очень сложно. Да, вот потому что, опять же, вот, то, что нужно там нажать на кнопку open, а там нажать на кнопку открыть. Да, оно одно и то же, но тебе нужно знать о том, что это одно и то же. Это. С одной стороны, это кажется чисто количественным, да, изменением, но оно оказывается чрезвычайно важным, когда речь заходит о поддержке тех, да, тестов. Когда у тебя появляется 1000 тестов, да, которые используют кнопку open, да, и тебе нужно переименовать эту кнопку открыть, у тебя, если ты, у тебя все тесты выражаются именно в терминах названий, у тебя начинаются проблемы, когда название меняется, большие проблемы. Вот. Если же у тебя существует некоторое знание, а вы identity этой кнопки, да, о том, как это все устроено. У тебя работа становится в этом смысле меньше.
Ты все равно должен писать на правильном языке. Вот, нажми самую правую кнопку.
Да, вот, и вот тут на самом деле у нас, как бы, и вот тут я думаю, вот у нас Q7, да, и его очень большой потенциал заключается в том, что он в состоянии, за счет того, что знает, он в состоянии внутри теста сказать, нажать на кнопку вот эту вот, да, вот зная ее идентичность, но показать пользователю, да, использовать язык, вот, тот, что сказать, нажать на кнопку открыть. Подразумевая при этом кнопку открыть, open и там еще чего-то там, да, все равно и тут же. Вот это вот.
Ну это же далеко, то есть как бы.
Нет, далеко, но с другой стороны получается.
Этого не может
нет.
Это как бы получается такой небольшой, как бы тогда, типа artificial intelligence, да?
Да.
То есть ты используешь эту машину, как бы, и как бы тебе говорят, садись за руль, и ты как бы понимаешь, что здесь такое, здесь такое, здесь такое, здесь такое.
Да.
А это все руль, потому что я могу абстрагировать, как бы могу понять.
Да, да.
Могу.
Это большая проблема, когда у тебя есть большая база тестов, да, вот реально, когда ты работаешь, говоришь, боже, сами или чего-то, у тебя есть. Эти 1000 тестов, у них там реально 1000 тестов, как их поддерживать, не обладая знанием об этом, никак нормально.
Вот, что еще интересно, вот про artificial intelligence, да, вот мы сейчас это, я не знаю, это, кстати, если мы пить это применим, может быть, стоит тоже написать use case. Вот сейчас мы к выставке должны успеть, у нас есть две фишки, да, это распознавание образов, причем я считаю, практически интеллект некий, да, потому что это не распознавание образов, там, как бы, более попиксельное сравнение, да, которое не работает. Вот, распознавание образов там примерно, то есть в идеале вот, хотелось бы, чтобы как человек. Вот, человек, например, в качестве там, даже уже не тестера, да, а в качестве там человека, который там занимается там проверкой результата теста, да. Вот посмотрел на экран, да, он знает примерно, что должна быть вот такая диаграмма. Там 4 квадратика, а здесь одни вот стрелочки вот так. Ты ему там. Через 5 минут покажешь, что диаграмму там подвинешь, это чуть-чуть вверх, это чуть-чуть сюда, то есть как бы это как-то вот сюда, вот там как бы покажешь, скажешь, та же самая диаграмма, скажет та же, и будет прав. Вот.
Угу.
И, собственно, мы сейчас пытаемся сделать игры распознавания образа, чтобы он работал примерно как человек, да. Вот чтобы, например, там тестер что-то там натыкал, ну, там диаграммки подвигал, насоздавал, да. Потом вот так вот сказал. Вот это правильный результат. Он выделил эту область и сказал, вот ты тупо взял скриншот, да, и сказал, вот это правильный, блядь, результат.
Да, да.
Вот. И потом, когда это мы исполняем на других платформах, другими размерами окна, он там больше примерно, да, но он там больше, эта картинка, да, и
цвет.
Да,
и цвет.
Но здесь важно понимать, что это полностью ортогональный компонент, да, к тому, что мы раньше говорили.
Да, да.
Он имеет очень мало отношения к всему, что было сказано раньше. Хотя цель, конечно, решает.
Да,
совсем другим способом.
Да. Ну, он как бы в помощь, понимаешь, потому что
есть. Нет, в смысле в том, что, конечно, когда мы рассказываем о продукте, не здесь, а там, сям, как бы это важный как бы, элемент для понимания.
и важно, важно для людей, да? Да. Что, что мы, и даже с этими окнами, действительно, в принципе, как бы одно из таких описаний может быть разные системы, да? Здесь вот такие вот выдвинувшиеся окошки, а там такие...
Нет, ну оно же полезно как? Видишь, мы можем написать тест на большинство вещей и без этого инструмента, на подавляющее большинство. 99% вещей мы можем покрыть там без этого инструмента. Что мы не можем покрыть, да? Мы не можем покрыть ситуации, когда мы не обладаем тем знанием, про которое мы себе говорим, да? Такие ситуации тоже бывают. Вот там взял человек, мы его не видели никогда в мире, да? Он про нас не знает. И сделал свой какой-то компонентик, то есть с точки зрения нашей тулзы, да? Это какая-то хрень, которая что-то рисует, да? На какой-то мужик чего-то рисует, да? И инструмент не понимает, что там происходит, да? Он знает, что есть хрень, он даже знает, что там нарисовано, да? Но больше он с ней ничего с этой хренью сделать не может, да? Потому что она была создана уже после инструмента, да? Мы про нее никогда не слышали, не знали. И вот такие ситуации действительно возможны, да? Я не буду. И вот этот вот искусственный интеллект, который мы на инструменте делаем, да, он как раз поможет, ну и все, и любая туза встала раком. То есть все, они не прорываются через эту, они не могут просить, да. И тогда вот этот искусственный интеллект приходит на помощь, как говорится, да. То есть как, тогда хоть какая-то возможность, а может быть даже и охуенная возможность, да, вот это дело протащить, она появляется. Вот. И плюс, если действительно будет, мы не знаем, мы еще как бы вот сейчас это запускаем, да, мы не знаем, насколько это удобно и качественно будет, да, но мы попробуем, и тогда будет еще ответ. А еще это же ускорение продуктивности, да. Вот если он действительно, допустим, качественно работает, мы доверяем его результатам, вот с диаграммой, например, да, либо девочка, вот эта там тестер, или тест-инженер, да, то есть как бы она записывает этот тест, она его записала, да. Теперь нужно как бы вот эти рекварменты прописать, ну, уже даже не рекварменты уже, наверное, да, уже прописать какие-то правила проверки валидности результата, да, это как не относится, да, уже это как раз часть теста. И она там начинает компостировать себе мозга, ну просто тратит время, да, что вот здесь должно быть, допустим, значит, 4 вот таких полосочки, да, значит, это должно быть там справа, значит, должно быть стрелочка, ну, грубо говоря, она начинает на этом языке, да, описывать как бы то, что видит. Вот, что на самом деле занимает кое-какое время, да. Вот, может быть, даже много времени, да, если она хочет всю диаграмму эту описать, да, в терминах, значит, такие-то квадратики, такие-то стрелочки, там столько-то элементов в каждом квадратике, да, это просто можно заебаться. Вот, а если этот искусственный интеллект очень хорош, да, то она скриншот сняла, блин, 30 секунд, все, acceptance is готов.
Ну, да, хотя, acceptance. Да, вот здесь важно, что вот это вот распознавание образа, да, но опять же, важно, потому что было сказано, оно это делает для случая непрозрачной технологии, для случая прозрачной технологии.
Да, это, нет, опять же, для случая прозрачной технологии это решается, но еще раз говорю, что если качественный искусственный интеллект, то это увеличение продуктивности. Ну, представьте, если мы ассерты пишем, если мы используем скриншот в качестве ассерта, а не вот такую портянку, значит...
Я думаю, просто нет, это, я думаю, это не совсем корректно, потому что у тебя есть поддержка гипа, да, первоклассная, да. Ты можешь просто сказать, я хочу снять скриншот с этого вьювера, да, даже не скриншот именно, а ты пишешь себе в гип-вьювер, и
снижаешь его. Пожалуйста, а теперь тебе нужно эту модель как бы написать.
Она описывается как раз...
Ты хочешь, чтобы мы ее опять поддерживали?
Да,
модели сказали, что
да, да, да.
Да, согласен.
Образ,
если мы капчируем модель, безусловно.
Да, оно здесь так.
Как раз нужный уровень понадобится, да?
Это, конечно, это наше последнее средство, когда мы больше ничего не можем сделать. Да. Вот. И, что самое главное, оно очень важно, потому что у нас нет практического дара сказать, что мы будем поддерживать все технологии. Да? Есть много проприетарных технологий, которые мы, в принципе, не имеем доступа. То есть это наша возможность реагировать на вот какие-то вот приложения, да, работать с какими-то приложениями, о которых мы заранее ничего не знаем. И чего другие тулы не могут делать в принципе, потому что понятно.
Есть на самом деле, опять же, тулы, которые, это не наша идея, да, искусственный интеллект, они есть, но они как бы пытаются этим искусственным интеллектом, опять же, порешать, вот все на свете, да, и как бы не пиздец, потому что как бы, не так лучше у нас как бы интеллект пока, да, искусственный, да, в 2011 году, да, чтобы там было все как бы. Вот. У нас он наоборот, да? У нас мы делаем как бы все так формально, да? Формально все описываем, формально, до того момента, когда мы уже, не можем по этой причине, да, чтобы мы встретили некие технологии, компоненты, о которых мы ничего не можем сказать. Угу. И чтобы в этот момент продолжать как бы, идти вперед, да, то есть, как бы, тогда на помощь этот искусственный интеллект приходит.
Окей. Ладно, уже заканчиваю, потому что я охереваю.